Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святого Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 54. Распутин и Добровольский. Когда человек богат и славен, у него нет недостатка в друзьях. Когда же он впал в несчастье, подвергся клевете или лишился своего богатства, тогда друзья его один за другим покидают его, и он остается одиноким часто в самые тяжелые моменты своей жизни. Вчера ищущие и присмыкающиеся. Эти друзья ходят сегодня с гордо поднятой головой и с каким-то непостижимым злорадством забрасывают своего бывшего благодетеля камнями, вымещая на нем свою злобу. Точно он и в самом деле был виноват в том, что они пред ним холопствовали, жертвовали своим достоинством и присмыкались. На фоне общей мерзости, творимой злой волей человека, есть ли явление более гадкое, более отвратительное и в то же время более старое? Это свойство испорченной человеческой натуры было давно подмечено врагами правды, и они широко использовали его. Я сказал бы даже, что никакая революция не была бы возможна, если бы люди не попадались так легко в сети, расставленные теми, кто видел в клевете свое сильнейшее орудие, без промаха попадавшее в цель. Если бы люди были менее восприимчивы к клевете, менее падки к сенсациям, если бы развили в себе больше гражданского мужества и не судили бы тех, кого не знают, а наоборот, смело выступали бы на защиту поруганной правды, не оглядываясь по сторонам, не считаясь с общественным мнением, не боясь запачкаться грязью клеветы, ибо этого боятся только грязные люди, то выбили бы из рук революционеров самое главное их оружие, ибо революция – всегда ложь, всегда клевета. Имя Распутина приобрело мировую известность, но я еще не видел человека, который бы имел мужество подойти к этому имени с тем беспристрастием, какое исключало бы опасение подвергнуться обвинениям в распутинстве. Никто еще не делал попыток рассмотреть Распутина в связи с условиями революционного времени, переживавшегося Россией в момент его появления, а все останавливались на его облике как частном лице и приписывали ему то, что по всей справедливости нужно было бы приписать делателям революции. А вдруг мое беспристрастие будет понято как защита грязного имени, и меня самого забросают грязью? А вдруг я сам прослыву распутинцем и подвергнусь травле? Вот что удерживало и удерживает малодушных людей от объективного отношения к Распутину. Принято ведь думать, что выгоднее присоединяться к стадному голосу толпы, чем идти вразрез с ним и плыть против общего течения, хотя это и неверно. Ибо даже базируясь только на выгоде, нужно признать, что выгоднее иметь на своей стороне хотя бы горсть нравственно чутких, верных Богу людей, чем разношерстную толпу. Распутин имел много отрицательных сторон, но его личные минусы сводились к одной причине – он был мужик. Это значит, что он, подобно всем мужикам, рассматриваемым в массе, был хитер и пронырлив, угодлив и вкрадчив, любил не столько деньги, сколько жирный кусок мяса с салом и рюмку водки, какие получал за деньги. Был ленив и беспечен, и цепко держался за те блага жизни, какими пользовался. Причем нужно сказать, что эти блага были очень скромные и не выходили за пределы потребностей желудка, главных и почти единственных потребностей русского мужика. При этих условиях я даже затрудняюсь инкриминировать Распутина и его развязную манеру держать себя в обществе, проявление бестактности, самомнение и неучтивость. Словом, все то, что отличает всякого зазнавшегося мужика, вскормленного милостями своего господина. Это был типичный мужик со всеми присущими русскому мужику отрицательными свойствами. Все же прочие его минусы, в большинстве случаев и притом в гораздо более широком масштабе, явились чрезвычайно тонкой и искусной прививкой со стороны тех закулисных вершителей судеб России, которые избрали Распутина именно потому, что он был мужик, орудием для своих преступных целей. И в том и была вина русского общества, что оно этого не понимало, и, раздувая дурную славу Распутина, работала на руку революционерам. На эту удочку попался даже такой типичный монархист, каким первое время был Пулешкевич. Но были у Распутина и хорошие стороны, о них никто не говорил, и они тщательно замалчивались. Распутина спаивали и заставляли говорить то, что может в пьяном виде выговорить только русский мужик. Его фотографировали в этом виде, создавая инсценировки всевозможных оргий, и затем кричали о чудовищном разврате его, стараясь при этом особенно резко подчеркнуть его близость к их величествам. Он был постоянно окружен толпой провокаторов и агентов Думы, которые следили за ним, измышляя поводы для сенсаций и создавая такую атмосферу, при которой всякая попытка разоблачений трактовалась не только даже как защита Распутина, но и как измена престолу и династии. При этих условиях неудивительно, что молчали и те, кто знал правду. Нужно ли говорить после этого о том, что и так называемое вмешательство Распутина в государственные дела, приведшее к утверждению, что не царь, а Распутин правит Россией, назначает и сменяет министров, явилось только одним из параграфов, выполнявшейся революционерами программы, а в действительности не имело и не могло иметь никакой под собой почвы. Именем Распутина пользовались преступники и негодяи, но Распутин не был их соучастником и часто не знал даже, что они это делали. Как на характерный пример я укажу на визит ко мне некоего Добровольского, надоедавшего обер-прокурору Святейшего Синода Раеву домогательствами, получить место вице-директора канцелярии Святейшего Синода, остававшееся вакантным после перемещения на другую должность Рункевича. Явился этот Добровольский ко мне на квартиру, развязно вошел в кабинет, уселся в кресло, положив ногу на ногу, и цинично заявил мне, что желает быть назначенным на должность вице-директора канцелярии Святейшего Синода. «Кто вы такой, и где вы раньше служили, и какие у вас основания обращаться ко мне с таким странным ходатайством? Предоставьте начальству судить о том, на какую должность вы пригодны, и подавайте прошение в общем порядке, какое и будет рассмотрено по наведению о вас надлежащих справок», — сказал я. «Никакого другого места я не приму, а моего назначения требует Григорий Ефимович Распутин», — ответил Добровольский. Посмотрев в упор на нахала, я сказал ему: «Если бы вы были более воспитаны, то я бы вежливо попросил вас уйти. Но так как вы совсем не умеете себя держать и явились ко мне не с просьбой, а с требованием, то я приказываю вам немедленно убраться и не сметь показываться мне на глаза». С гордо поднятой головой и с видом оскорбленного человека Добровольский поехал к Распутину жаловаться на меня, а я обдумывал способы выхода в отставку, стараясь не придавать огласке истинных причин, вызвавших такое решение, и только поделился своими горькими мыслями с моим прежним начальником, государственным секретарем Крыжановским. «Александр Николаевич», — обратился я мысленно к Волжину, — «вот как вы должны были поступить со мною, если видели во мне второго Добровольского. Я как раз очутился в вашем же положении, но вышел из него иным путем. На другой день Раев вызвал меня в свой служебный кабинет, и между нами произошла такая беседа. «Вы прекрасно поступили, что выгнали этого проходимца, но я боюсь огласки», — сказал оберпрокурор. «Он станет закидывать вас грязью, а наряду с этим будут опять кричать о Распутине и жаловаться, что он вмешивается не в свое дело. Если бы Распутин знал, что за негодяй этот Добровольский, то, верно, не хлопотал бы за него. Добровольский совсем уже замучил митрополита Петерима. Другими словами, вы хотите, Николай Павлович, чтобы я лично переговорил с Распутиным и заставил бы его взять назад кандидатуру Добровольского?» – спросил я оберпрокурора. Раев вспыхнул, очень смутился, что я угадал его мысль, и нерешительно ответил: «Знаете, бывают иногда положения, когда приходится жертвовать собою ради общих целей. Я не смею просить вас об этом, ибо хорошо знаю, какому риску подвергаю вас. Как неправильно бы истолковалось ваше свидание с Распутиным, но если бы вы нашли в себе решимость поехать к Распутину, то сняли бы великое бремя с плеч нашего доброго митрополита, который один борется с Добровольским и отбивается от него». «Господи, — подумал я, — что за напасть такая? И Трепов находит, что я должен быть принесен в жертву Львову, а теперь и Раев требует от меня жертвы. Хорошо, — ответил я после некоторого раздумья, — верным службе нужно быть и тогда, когда это невыгодно. Если вы и митрополит считаете этот выход единственным, то я поеду, ибо готов идти на всевозможные жертвы, лишь бы только не допустить в синод проникновения таких негодяев, как Добровольский». И я поехал. Я ехал с тем чувством, с каким идут на подвиг. Я отчетливо и ясно сознавал, какое страшное оружие даю в руки своим врагам. Но все эти опасения подавлялись идеей поездки, сознанием, что я еду к Распутину не для сделок со своей совестью, а для борьбы с ним, для защиты правды от поругания, что я жертвую собою ради самых высоких целей. И эти мысли успокаивали меня и ободряли. «Знаю, миленькой, я всегда все знаю. Доброволов напирает, пущай себе напирает», — сказал Распутин. «Как пущай?» — возразил я с раздражением. «Разве вы не знаете, что это за негодяй? Разве можно таких людей натравливать на синод? Мало ли кричат о вас на весь свет, что вы наседаете на министров и подсовываете им таких мерзавцев. Вчера Добровольский был у меня, и я его прогнал и приказал не показываться мне на глаза. А потому и кричат, что все дурны. Вольно ж министрам верить всякому проходимцу. Вот ты, миленькой, накричал на меня, а того не спросил, точно ли я подсунул тебе Добровола. А может быть, он сам подсунулся, да за меня спрятался. Ты хоть и говоришь, миленькой, что он негодящий человек, а про то и не знаешь, что он человека-убийца и свою жену на тот свет отправил. Пущай себе напирает, а ты гони его от себя. Он и на меня напирает, и я сам не могу отвязаться от него». Я был ошеломлен и чувствовал себя посрамленным. Слова Распутина подтвердились буквально. Добровольский вскоре был арестован, будучи увлечен в отравлении своей жены. Предо мной было еще одно свидетельство доверчивости митрополита Петерима и того, что свидания с Распутиным вовсе не были так часты, как об этом кричали. Ибо иначе владыка не терзался бы из-за Добровольского, а путем личных переговоров с Распутиным убедился бы в том, что Добровольский лишь прикрывался именем Распутина так же, как и многие другие проходимцы, рассчитывавшие на то, что ни один из министров не отважится путем личных расспросов Распутина проверять их слова. Как и следовало ожидать, этот факт моего личного посещения Распутина сделался известным членом Думы и закрепил за мной прозвище «Распутинец», что и требовалось доказать тем, кому это было нужно. Но значит, министры действительно считались с Распутиным, если для того, чтобы отбиться от негодяев и проходимцев, пользовавшихся именем Распутина, посылали к нему своих товарищей для переговоров, вместо того, чтобы смело прогонять от себя этих проходимцев. Да, так может казаться. И во всяком случае, такие факты, как мною приведенные, всегда будут иметь двусмысленную внешность. В действительности же здесь было иное. Здесь было, во-первых, выражение общего гипноза, созданного именем Распутина, а во-вторых, добросовестное желание оградить ведомство от его предполагаемых посягательств на него. В-третьих, вполне понятное желание не допустить огласки факта, диктуемое верноподданническим долгом. Глава 55. День святителей Асафа. 10 декабря 1916 года. Вызов в царское село к ее императорскому величеству. Было 4 часа дня 10 декабря. Я сидел за письменным столом и был погружен в свои обычные занятия. Раздался телефонный звонок и голос. «Сейчас будут говорить с вами по дворцовому проводу». Я взволновался, ибо никогда ни с кем не разговаривал по этому проводу. У телефона была Вырубова, сказавшая мне: «Императрица желает видеть вас. Приезжайте сегодня к 6 часам вечера во дворец». Сомнений нет, быстро пронеслось в моем сознании. Распутин обманул меня, отрекшись от Добровольского, нажаловался на меня императрица и меня требует к ответу. Однако делать было нечего. Быстро собравшись, я поехал в царское село. Но странно, я не только не волновался, а наоборот, чувствовал себя героем. Я ехал с гордым сознанием решимости сделать то, чего не удавалось сделать другим. Я хотел сказать Ее Величеству, что не верил никаким сплетням о Распутине, никаким жалобам на вмешательство его в служебные дела министров, пока сам в этом не убедился. Я хотел нарисовать картину самочувствия министра, вынужденного делать выбор между долгом к совести и опасением вызвать недовольство императрицы. И подбирал слова, которые бы сказали, что нельзя создавать таких коллизий, ибо иначе среди министров не останется ни одного честного человека, и министерские портфели будут захвачены такими же проходимцами, как Добровольский. Так я тогда думал, а теперь краснею за свои мысли. Вот до чего был велик гипноз имени Распутина. С обычной лаской и чарующей приветливостью встретила меня императрица и в этот раз. «Вы знаете, кажется, все святые места в России», — сказала мне государыня. «И я бы хотела посоветоваться с вами, прежде чем куда-нибудь поехать. Сначала я хотела бы вместе с дочерьми посетить Новгород, а потом Тихвинский монастырь. Вы, верно, знакомы с новгородскими святынями. Скажите мне, куда я должна заехать, а я запишу». Я вспомнил, что сегодня день святителей Асафа, и в словах Ее Величества увидел одно из многочисленнейших чудес святителя. Я был убежден и громко высказывал свои мысли, доказывая, что их величество до той поры не сделают верной оценки Распутина, пока не увидят подлинных старцев и подвижников, пока не предпримут путешествие по святым местам. И я молил святителя внушить их величеством эту мысль, и потому в словах государыни императрицы увидел ответ на просьбу, обращенную к дивному угоднику Божию. Я хорошо знал Новгород. Сделав перечень новгородских святынь, я добавил: «В Десятинском монастыре проживает и до сих пор великая подвижница, 116-летняя старица Мария Михайловна. Я ездил к ней для назидания, еще будучи студентом университета. Она пользуется большим почитанием и славит среди народа за прозорливую. Пожалуйста, запишите ее адрес, я непременно заеду», — сказала императрица, подавая мне карандаш и кусочек почтовой бумаги. Беседа длилась долго и непринужденно. Императрица с большим интересом выслушивала мои рассказы о посещении мною всевозможных обителей, о встречах с подвижниками и старцами и выражала намерение объездить эти места, сказав: «Как непонятно, что русские так любят ездить на заграничные курорты, вместо того, чтобы посещать святые места, каких так много в России. Там они скорее бы набрались и физического здоровья, и духовных сил». Высказав мне благодарность за полученные указания, императрица отпустила меня, сказав, что желает уехать в Новгород 12 декабря. Только вернувшись домой, я вспомнил, что не спросил государыню, должен ли я сопровождать Ее Величество в этой поездке или нет. На мой телефонный запрос Вырубова ответила, что Ее Величество желает придать своей поездке частный характер, так как едет на богомолье. «Вот и Распутин», — подумал я. Императрица даже не вспомнила о нем, как никогда и не вспоминала, ни раньше, ни позже. Распутин также сказал мне правду о Добровольском, и мои предположения, что он пожаловался на меня императрице, оказались навеянными той общей атмосферой, среди которой мы все жили, атмосферой лжи, непроверенных слухов, невысказанных сомнений и всякого рода подозрений. Как невелика была вера императрицы в Распутина, и как не сильно было его влияние, но никто еще не отметил того, что это влияние было ограничено тесными пределами области, отведенной старцем, и никогда не выходило за эти пределы. Об этом свидетельствуют государственные взгляды императрицы, нашедшие столь яркое отражение в переписке их величеств, какие могли принадлежать только мудрой императрице, а не полуграмотному русскому мужику. Хотя, высказывая свои взгляды, государыня часто и ссылалась на авторитет Распутина, желая придать ему больший вес. Вскоре после возвращения Ее Величества из Новгорода Вырубова уведомила меня телеграммою о том впечатлении, какое произвело на императрицу посещение старицы Марии Михайловны. Я не буду останавливаться на этом впечатлении, нашедшем отражение в письмах императрицы к государю. Скажу лишь, что в гостиных провинциальной новгородской аристократии много шептались по поводу того, что Ее Величество посетило по моему совету старицу, жившую в такой грязной келье. Передавая мне об этом, императрица сказала: «Меня все отговаривали от посещения старицы, находя, что ее келья, откуда она не выходила 40 лет, очень грязна. Да, келья действительно очень грязная, но зато душа ее чистая, и я никогда не забуду того часа, который провела у нее». Эта поездка чрезвычайно освежила императрицу. Последующие дни были заняты заготовлением тех подарков, какие Ее Величество впоследствии передала мне для вручения их как старице Марии Михайловне, так и в те храмы, какие посетила. Я отвез их в Новгород к праздникам Рождества Христова. Об этом скажу ниже. А сейчас вынуждаюсь сделать довольно большой перерыв, вызванный убийством Распутина 17 декабря 1916 года. Глава 56. Русское богоискательство. Всякий факт становится понятным только в историческом освещении. Вот почему, прежде чем перейти к обрисовке облика Распутина и к выяснению его роли в событиях, предшествовавших революции, нужно сказать несколько слов о русском богоискательстве вообще, а затем остановиться на религиозной атмосфере столичного общества, вызвавшей самую возможность появления Распутина. Распутин вовсе не случайное явление, а чрезвычайно сложный бытовой факт русской жизни, и говорить о Распутине без исторических предпосылок нельзя. По поводу жизни и смерти Распутина написаны сотни книг и десятки тысяч всякого рода статей, но в них нет ни одной верной характеристики. Все отзывы о Распутине или грубо тенденциозны и стараются оправдать гонения, коим он подвергался, и в связи с этим преступления делателей революции, или недостаточно глубоко разъясняют природу его действительного облика, или не учитывают того специального значения, каким он пользовался при дворе. Важно сказать, чем он в действительности был, но не менее важно отметить и то, чем он казался в глазах их величеств и тех людей, которые считали его святым. Об этом или ничего не сказано в обширной литературе о Распутине, или сказано очень мало и недостаточно ясно, и этот пробел мне бы и хотелось восполнить. Однако же прежде всего нужно остановиться на русском богоискательстве и его истории, точнее, на ее беглом очерке, ибо писать историю русского богоискательства значило бы писать историю России, труд невыполнимый в условиях нашей горемычной беженской жизни, где вместо библиотек и исторических материалов приходится пользоваться только скудными обрывками памяти. Много было в России разных писателей, но едва ли не все они соблазнялись ароматом неблагонадежности и вносили в свои произведения струи революционного воздуха, не без удовольствия ими вдыхаемого. И только два из них были столько же гениальными, сколько и поистине русскими писателями, и к стыду русских читателей прошли почти незамеченными. Это были Павел Иванович Мельников и Николай Семенович Лесков. Первый из них написал повесть «На горах», одно из величайших произведений русской литературы, настоящий русский эпос в прозе. Вот что пишет мне по поводу этой повести русский ученый Стороженко. К сожалению, русские читатели плохо оценили гениальные произведения Мельникова, а критика наших толстых журналов даже замолчала его, ибо останавливалась преимущественно на произведениях, отражавших революционные веяния. В эпической же повести Мельникова не было и не могло быть ничего революционного, иначе она не была бы эпическую. Русское богоискательство нашло в этой повести свое вернейшее отражение и представлено в лицах со всей выпуклостью, свойственной великим мастерам слова. Картина захватывает все слои русского народа, и высшую помещичью интеллигенцию, и средний купеческий и чиновный круг, и простонародье. Господа Луповицкие, Мария Ивановна Алымова, уездный чиновничек с прозрачной полинялой дочкой, отставной солдат, диакон-пчеловод, разные бабы, все по-своему искали Бога и оказались в хлыстовском корабле. Книжник и начетник Герасим Силович перепробовал что-то 8 или 10 вер и пришел к заключению, что только бескорыстная любовь к обнищалой семье брата может дать ему нравственное успокоение. Дуня Смолокурова родилась с порывами к неземным областям, и, чтоб сердцем возлетать во области заочны, по выражению Пушкина, и, чувствуя себя оскорбленной в своей чистой любви к Пете Самоквасову, поддалась было влиянию хлыстовки Алымовой, но потом опомнилась, главным образом, благодаря беседе с простеньким, но верующим православным священником, убежала с корабля в мир, чтобы стать добрую женою раскаявшегося Самоквасова. Обращаю особенное внимание на этот психологический фактор, на беседу с посторонним простеньким священником, давшим Смолокуровой возможность посмотреть на корабль. Читайте на Распутина со стороны. Пред читателями повести Мельникова вскрывается самая сущность русской души, а не те ее революционные увлечения, которые столь лубочно, алиповато изображаются так называемыми народниками, вроде Писаревых, Успенских, Помиловских, Добролюбовых, Решетниковых, Горьких и компании. Войдя в живой круг изображенных в повести Мельникова русских богоискателей, мы можем под его руководством произвести анализ побуждений к богоискательству в русском народе. Если мужиков и баб ведет к этому главным образом лень, стремление отмахнуться как-нибудь от ежедневного упорного труда, прожить, как птицы небесные, не сея и не собирая в житницы насчет хлыстовского корабля или большевической коммуны, то интеллигенцию и тонко одаренную натуру толкают мечтательность, и те, прибавлю от себя, высокие душевные движения, какие были описаны мною в статье «Природа русской души». «Русские проблемы духа», входящие в состав главы 36 моих воспоминаний. В погоне за великим русская интеллигенция теряла и то малое, что имела. Мечтала о земном рае, не удовлетворяясь прозою жизни, и потеряла Россию. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Всем зверям земным Адам уже не обретися помощник подобный ему, и наложи Бог иступление на Адама и успе, и взя едино от ребра его, и исполни плотью место его, и созда Господь Бог ребро, еже взят Адама в жену, и приведи ее к Адаму, и рече Адам, се ныне кость от костей моих, и плоть от плоти моя, сия наречется жена, яко от мужа своего взята бы сия, сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет одва в плоть едину, и беста оба нага, Адам же и жена его, и не стыдястася, змий же бе мудрейший всех зверей, сущих на земли, их же сотвори Господь Бог, и рече змий жене, что яко рече Бог, да не ясти от всякого древа райского, и рече жена змию, от всякого древа райского ясти будем, от плода же древа, еже есть посреди рая, рече Бог, да не ясти от него, ниже прикоснетесь ему, да не умрете, и рече змий жене, не смертью умрете, ведеше бо Бог, яко вон жаще день снести от него, отвержутся очи ваши, и будете, яко бози, ведеше доброе и лукавое, и види жена, яко добро древо вснеть, и яко угодно очима видите, и красно есть, еже разумете, и всем же от плода его яде, и даде мужу своему собою и ядоста, и отверзошеся очи обема и разумеша, яко нази беша из шиста листвии смоковное, и сотвориста себе препоясания, и услышаста глаз Господа Бога, ходящая в раи пополудни, и скрыстася Адам же и жена его от лица Господа Бога посреди древа райского, и призва Господь Бог Адама и рече ему, Адаме, где еси, и рече ему, глас слыши к тебе, ходящая в раи, и убоякся, яко наг есть, и скрыкся, и рече ему Бог, кто возвести тебе, яко наг еси, аще не бы от древа его же заповеда к тебе, сего единого не ясти, от него ял еси, и рече Адам, жена юже дал еси со мною, там и даде от древа, и я дох, и рече Господь Бог жене, что сие сотворила еси, и рече жена, змий прельсти мя и я дох, и рече Господь Бог змию, яко сотворил еси сие, прокляты от всех скотов и от всех зверей земных, на персях твоих и чреве ходите будешь и землю снеси вся дни живота твоего, и вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем тоя, той твою блюсти будет главу, и ты блюсти будешь его пяту, и жене рече, умножая, умножу печали твоя и воздыхание твоя, в болезнях родишь и чада, и к мужу твоему обращение твое, и той тобою обладать и будет. И Адам рече, яко послушал еси гласа жены твоя, и ял еси от древа, его же заповедах тебе, сего единого не ясти, от него ял еси, проклята земля в делях твоих, в печалях снеси тую вся дни живота твоего, терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сильную, в поте лица твоего снеси хлеб твой, донде же возвратишься в землю, от нея же взят еси, яко земля еси, и в землю отыдеши, и нарече Адам имя жене своей жизнь, яко та мати всех живущих.
Беседа перед Великим постом. В эфире радио «Радонеж», запись беседы на приходе Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония, записанная 16 февраля 1991 года. Эта запись любезно передана радио «Радонеж» президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Еленой Юрьевной Садовниковой.
Я вас прошу, как всегда, эти 3/4 часа провести в полном молчании. Если кто бессилен молчать, вернитесь в ризницу, закройте дверь и побудьте с такими же слабыми, нерешительными людьми, как вы. Но чтобы в храме не было никакого звука, чтобы никто из вас не мешал другому войти вглубь своего сердца, ума и жизни. И без четверти час мы соберемся здесь, обедаем вместе, и к 2 часам, после того, как мы отойдем, пообщаемся, снова почувствуем, что мы община, соединенная хоть одной мечтой и одной решимостью, мы снова соберемся на беседу, а затем после 2-го периода молчания на общую исповедь. 2-я моя беседа будет, вероятно, более разрозненная, чем первая. После 1-й недели поста, когда читается канон Андрея Крицкого, и когда мы проходим через все возможные моменты Ветхого Завета, человеческого падения, человеческой надежды, Божьего воздействия, наступает воскресенье, который называется торжеством православия. И так легко нам почувствовать, что это день нашего торжества, что это день, когда, потому что мы православные, мы на Божьей стороне, потому что мы православные, мы в особенном положении, что православие, как чистота учения Христова, как совершенный образ духовной жизни, восторжествовало хотя бы в нашей жизни. И вот от этого представления нам надо сразу отделаться. Торжество православия в сущности не торжество православных над инославными, даже не торжество православия над ересью, над неправдой. Это Божие торжество над человеческой потемненностью. Это торжество Божие над нами самими. И как мы должны быть благодарны Богу за то, что Он нас взыскал, таких, какими мы являемся, в полутьме, полуслепые, тщеславные, бродящие по чужой стране, минутами к Нему бросающиеся, а потом снова Ему изменяющие, не понимающие величия ни Его, ни нас самих, ни ближнего нашего, забывших или забывающих те изумительные моменты, когда мы близки к Богу, потому что Он к нам приближился, отчасти потому что мы тоскуем по Нем, порой не зная, почему мы тоскуем, а порой потому что Он приходит к нам, чтобы нас разбудить, оживить. И вот приходит момент, когда мы видим, как Бог в течение всей истории человечества пробивался через тьму, через бесчувствие, через измену и находил себя среди людей, верных последователей, которые давали ему приют на земле, которая предательски была вручена под владычество его противника сатаны. Это одна из поразительных вещей, которые мы перестали ощущать, которые ранние христиане, вероятно, переживали очень сильно, глубоко, что на земле, на которой Богу нет места, в обществе человечества, где Он нежеланный, откуда Он исключен, есть какие-то люди, которые дают Ему приют. Когда я упоминал о мытаре и фарисее, я говорил о том, как храм – это дом Божий, место, где Он хозяин, место, где Он живет, и куда мы допускаемся по Его милости. Но с другой стороны, на той земле, на которой мы живем, которая вся предана человеческому произволу, есть некоторые места, вот храмы, которые все-таки Ему принадлежат. Место прибежища для изгнанного Бога. И в этом отношении между Богом и нами какой-то удивительный союз. Какие-то люди, которые остались Ему верны, которые не побоялись стать на Его сторону, которые хотят, чтобы Он стал полностью хозяином жизни и строителем мира, в этом мире ему дает приют. Человеческая вера дает Богу место в человеческом обществе и на земле. Разве это не изумительно? Разве это не может нас наполнить глубоким умилением, благоговением и ужасом? Бог странник, Бог изгнанник. И есть у него место прибежища, которое ему предлагается человеческой верой. И торжество православия в этом контексте – это Божья победа над человеческими живыми душами. Но какая победа? Когда мы думаем о победах, которые одерживают властители мира, это победы, которые ведут к порабощению побежденных. Это победа, которая их подчиняет, которая делает подвластными. Победа Божия, наоборот, освобождает нас от рабства. От рабства по отношению к нашим собственным страстям. От рабства по отношению к нашей слабости, немощи. От рабства по отношению к раху. Закон Христов – закон свободы. Христос – освободитель. Победа Христова – наша свобода. И торжество православия – это день, когда мы с изумлением можем думать о том, что Бог всякого, который к Нему обернется, может сделать свободным, самобытным существом, укорененным в божественной свободе. Вот начало поста. Не напрасно пост на некоторых западных языках называется словом, которое в наших церковных песнопениях обозначается как весна духовная. Весна. Это начало жизни. Это момент, когда жизнь пробивается, начинает крепнуть и доходит до своего торжества. Воскресение Христово. Но, Боже, какой ценой! Это не постепенное раскрытие свободы. Это не постепенное вырастание. Торжество православия, провозгласившее нам Божию победу, нам говорит тоже о том, какой ценой эта победа одержана. Бог стал человеком. Он приобщился тварности. Он стал человеком в падшем мире и приобщился всем трагическим, разрушающим жизнь последствием человеческой отчужденности от Бога, последствием греха. Не греху, а именно его последствиям. И эти последствия не только голод, не только усталость, не только холод, а в человеческом отношении не только одиночество, отверженность. Это в последнем в конечном итоге – смерть. Но что такое смерть? Откуда она может явиться? Единственный источник жизни, вечной, неумирающей жизни – это Бог. И как Священное Писание нам говорит, смерть вошла в мир через грех. Только потому человек стал смертным, что он оторвался от Бога. И сам Бог, ставший человеком, избирает путь полного общения, полной общности судьбы с нами, людьми. Он не рождается смертным. И он не умирает от смертности своей. Церковная песня нам говорит: «О жизнь вечная, как ты умираешь! О свет вечный, как ты угасаешь!» И святой Максим Исповедник говорит о том, что и в человечестве своем Христос был бессмертный, потому что не может умереть человек, который всецело един с Богом. Что же случается? Случается что-то более страшное, нежели наша смерть. Христос избирает то, чтобы с нами разделить всю нашу судьбу. Он перед людьми стоит с Богом непреклонно, бескомпромиссно. И человечество, не только не способное, но не желающее путей Божьих, не желающее пожертвовать своими путями ради того, чтобы выбрать только Божий путь, его отвергает. Христос должен умереть вне человеческого града, потому что он отвержен отпавшим от Бога человечеству. Но с другой стороны, Христос ни в какое мгновение не отделяется от человека, от человечества. И для того, чтобы разделить до конца человеческую судьбу, отверженный людьми, распинаемый ими, он должен приобщиться к последнему ужасу человеческой судьбы, богооставленности. Или, вернее, утраты, потери Бога. Боже мой, зачем ты меня оставил? В этот момент в своем человечестве, не в божестве своем, в своем человеческом сознании Христос приобщается ко всей обезбоженности отпавшего от Бога мира. И от этого, от нашей обезбоженности, от нашего сиротства, от нашей потери Бога, он умирает на кресте. Это торжество православия. Это торжество божественной истины на земле. Но не в словах, не в литургических формах, а в каких-то очень страшных сущностях. И когда мы празднуем торжество православия, мы должны помнить, что это Божие торжество над всем тем, что есть неистинного, греховного, что это вступление света во тьму земную. Но какой ценой? И опять-таки мы начинаем пост сознанием такого трепетного, священного ужаса. Если мы только могли бы это пережить в какой-то достаточной мере, этот праздник торжества православия могло быть действительно для нас началом весны духовной, новой жизни в нас, обновлению. В течение всех следующих недель нам будут представлены образы того, что может совершить божественная благодать над человеком, если только он станет последователем Христа, его учеником. Будем вспоминать Иоанна Лесючих, будем вспоминать Марию Египетскую, будем вспоминать всех тех, которые всерьез поверили Христу и захотели за ним последовать. И захотели последовать не только
мечтательно, желанием, но решимостью, которые как бы обернулись против себя самих, победили себя во имя Христова, Христовой благодатью, но и своей решимостью. И затем мы дойдем до страстных дней. И тут тоже образ за образом будет перед нами проходить.
Вы слушали передачу из цикла бесед Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма «Перед Великим постом». Запись 16 февраля 1991 года передана радио «Радонеж» президентом фонда митрополита Антония Сурожского Еленой Юрьевной Садовниковой.
Защитится.